Я вас категорически приветствую. Вот уже год на Украине идет гражданская война. Страдает множество людей. Там теперь нет ничего. Ни еды, ни нормальной воды, ни лекарств, ни одежды, ничего. Как мы можем помочь людям, которые страдают от ужасов этой самой гражданской войны? Самое примитивное – это сдать деньги, собрать деньги. Но на этом все только начинается. Сегодня у нас в гостях Олег, житель Нижнего Новгорода, который собранной общественностью деньги конвертирует в предметы первой необходимости, так скажем. Расскажи в двух словах, чем ты вообще занят в этом направлении?
Собственно говоря, начал я этим заниматься с августа примерно прошлого года, когда воевавший на тот момент в ополчении комрад Ступичка приехал ко мне в гости. Естественно, отгрузил я ему то, что было в кладовке.
То, что осталось от твоей службы.
Так точно, осталось от службы, но понял, что этого мало. Как говорил кто-то, великий для войны нужны три вещи. Деньги, деньги и еще раз деньги. Поэтому почесавшие репу решили кинуть клич на внутреннем форуме Тупичка. Три раза сделали сбор денег. Вот. Все эти три раза отвозили в бригаду «Призрак» мозгового. В настоящий момент, конечно, определенным образом жалею, что все было организовано именно так, потому что шли в ближайший армейский магазин, покупали вот то, что лежит в армейском магазине, форму, ботинки, бушлаты, маскхалаты, совершенно не задумываясь над тем, как это дело организовать лучше. Но уже где-то после Нового года, ближе к весне, решили действовать по-другому. Решили собирать конкретно с отрядов ростовки. То есть отряд присылает, каждый отряд, с которым мы работаем, присылает, какие им нужны размеры, какая одежда, какая им нужна обувь, какие им нужны головные уборы. Мы вышли на хорошо и дешево работающее предприятие, которое для нас делает форму.
А какая разница в цене получается примерно?
Ну, разница в цене, если смотреть, вот, к примеру, от довольно известного и по всей стране магазина «Сплав», разница в цене получается примерно в три раза. При том же самом качестве.
То есть за те же деньги можно одеть втрое большее количество людей.
Так точно. Более того, отправляя каждый раз помощь в отряд, мы просим, чтобы нам давали обратный ответ, что в этой форме так, что не так и что нужно исправить. И вот то, что в данный момент привезено, чтобы показать, это результат уже трех отправок. То есть люди давали довольно много дельных советов.
Обратная связь, да?
Так точно.
Давай посмотрим.
Итак, вот посмотрим.
Штанцы.
Наше облачение ополченца. Ну, первонаперво.
Снизу.
Да,
снизу. Что за резиночка, для чего?
Это так называемые тормоза, вот, резиночка с дырками под пуговицу, вот, то есть человек подбирает, как ему это нужно.
Вот. То есть это наступаешь ногой,
да,
правильно понимаю,
да.
Заправляешь
штаны
в ботинки,
держатся,
да,
штаны.
Не выпрыгивают из ботинок. Обращаю внимание, что вся резиночка, она в прорезях. В прорезях, то есть по размеру ноги можно подрегулировать, нужный натяг дать.
Так, да? Точно.
Ага, толково.
Далее, если посмотреть чуть повыше, здесь на уровне колена двойная ткань. Но не просто двойная ткань, ее можно снизу открыть. И будет там такой небольшой
карман.
Кармашек.
Вверх ногами.
Так, точно. Для чего нужен этот кармашек? Вы видите во всех репортажах про войну, как ходят самые крутые спецназовцы. У крутых спецназовцев и Дельта Форсес на ногах
Наколенники.
Красивые наколенники. Но в наколенниках долго не проходишь. Резинки. Потому как резиночки, нога сжимается. Для чего нужно вот этого? Вырезается из каремата, из любого, из куска стизола квадратик, вставляется сюда, и уже не нужны никакие наколенники. Падаешь свободно на колено, тебе все мягонько. Оно, конечно, может быть,
возможно, не так красиво.
Смотрится да, но... некрасиво, тут такой вот горб, но...
Эффективно.
Не для красоты оно делается. Ну, дальше кармашки. Да, еще что хочу сказать. О. Есть определенная забота о будущем. То есть это комплекты летние. В летних комплектах в районе мошонки вставлены...
Самые
сеточки,
важные места вентилируются. Да.
Самые важные вентилируются, то есть дети будут. Да, все да, в порядке. Да. Далее, штаны эти комплектуются специальными подтяжками.
Да, я смотрю, тут такие лямки отличные. Так, что подтяжки?
Ну, во-первых, это красиво.
Да, подтяжки с боков, да, одеваются. Да. Так, через голову.
Да, одеваются. Вот эта штука приходится на спину. Вот так они крепятся. А во-вторых, подтяжки позволяют во многом повысить боеготовность.
А именно?
На боевом выходе, к примеру, боец присел на корточки, дабы произвести частичную либо полную дефекацию организма.
Так.
Проводит он это мероприятие и видит, приближается враг. Если у бойца нет подтяжек, он судорожно дергает за штаны, пытается их застегнуть. Если же есть подтяжки, он просто встает.
И штаны... Достаточно отпустить штаны,
так,
и они запрыгнут
точно.
Обратно.
И штаны запрыгнут обратно, и боец боеготовый.
Главное успеть прекратить процесс дефекации.
Не всем удается вовремя, но ладно. Теперь посмотрим. Далее идет куртка. Эта куртка претерпела уже довольно много переделок. Вот. Изначально это была так называемая М60.
Так.
Вот. Но теперь она несколько переделана. Во-первых, стало больше карманов. Верхние карманы с клапаном. Вот, видите, как бы при застегивании пережимаются. То есть просто так оттуда не вылетит ничего.
Да. Все обратили внимание, что вот это вот загибается. Пуговицы отличные. Обращаю внимание, пуговица без привычных четырех отверстий. Здесь отверстий два, как пропилы, сидит на специальном ремешке, если правильно так назвать. Интересно. Никогда такого не видел.
В отличие от пришитых пуговиц, ею очень удобно работать. Очень быстро застегивается, быстро расстегивается и держится.
Толково.
Очень крепко.
То есть четыре накладных кармана. Эти нижние такие же, да? Тоже с заклёстом.
Да. Тоже удобно. С клапаном. Дальше еще два кармана впереди вот таких вот, почти незаметных. Вот они. Плюс и еще один карман внутренний, да? Для чего-то особо ценного. К примеру, для документов.
Непромокаемый, по всей
так
видимости,
точно.
Да, синтетический.
Непромокаемый.
Все на липучках.
Дальше.
Крепко.
Рукава.
На рукавах.
Если раньше мы рукава делали на резинках, то из отрядов поступило много нареканий на резинки. Кому-то давит, кому-то не давит.
Ну, не
теперь
по размеру.
Сделано на репейничках, на таких, и каждый человек завязывает, застегивает это как нужно.
Под свой размер.
Естественно.
На рукавах карманы, да?
Да, на рукавах карманы.
Под углом, обращаю внимание, карманы под углом расположены, то есть удобнее.
И на рукавах
забежать.
Еще вот такой вот репейничек, чтобы клеить сюда эмблему подразделения. То есть у нас же одновременно, если делается под какое-нибудь подразделение, делается еще его эмблема. То есть флаг Новороссии и вверху надпись, что это подразделение.
И тут, извини,
что это за подразделение.
И здесь еще, видимо, под фамилию. Да?
Так точно. Это если надо кому.
Да. Плюс имеется в наличии капюшон.
С регулировками.
Да, капюшон, обращаю внимание, непромокаемый изнутри, то есть в бошку не натечет. Плюс регулировка здесь тоже присутствует, больше-меньше. Делать кезарь на глаза, не на глаза. Продумано, осмелюсь заметить. Почем такое чудо портняжного мастерства?
Лучше я скажу цену за полный комплект всего портняжного мастерства, угу. А мы перейдем к следующему.
Вопрос. А сама тряпка, вот сама по себе материя, как она?
Эта материя называется рипстоп. Если на нее внимательно посмотреть, она как бы квадратиками сделана.
Да.
То есть внутри этих квадратиков обыкновенная хлопчатобумажная ткань. А вот эти как бы более светлые полосочки, это угу. ткань более крепкая, более стойкая. То есть если, к примеру, даже ткань порвана, то угу. дальше этот разрыв не идет.
Рипстоп.
Так точно,
это рипстоп. Это по-русски стоп. Разрыв.
Так, да.
Это будет хорошее, слушай, интересно. А жарко в ней, не жарко?
Дышит, нет, не дышит? Так как она хлопковая, она ага. дышит хорошо. То есть в ней не жарко. Теперь рассмотрим разгрузочный жилет.
Это когда мы уже одели штанцы, курточку. Поверх курточки разгрузочный жилет или нет? Как?
Нет, поверх курточки бронежилет.
Так.
Но о бронежилете мы расскажем позже, да? позднее. Угу. Когда очень уважаемый мною комрад из спецназа сказал мне, да на этом жилете написано «Чечня 94-96», как можно такое?
Это плохо, в смысле,
поставлять?
Устарело, да?
Да, да, он говорит, ведь и я, и ты, говорит, в этом бегали в 96-м году. Почему такое старое? Почему нельзя сделать более новые разгрузки, красивые такие все, угу. с кучей ремешков? Но люди носят бронежилеты. Угу. Бронежилеты, они далеко не всегда того же самого цвета, которого их форма. Угу. И получается, одел ты бронежилет, и что? И весь твой камуфляж совершенно перестал действовать, потому что либо черное, либо серое, либо, к примеру, темно-зеленое пятно на тебе,
да.
к чему тогда нужен камуфляж?
То есть это правильного окраса, да?
А вот такой вот жилет, он полностью закрывает броник, и он абсолютно того же окраса, как и вся остальная форма.
Вот, ремешки с боков специально для того, чтобы поверх бронежилета одевать.
Да, да, да. Эти ремешки регулируются по размеру. Ну, кто-то толще, кто-то меньше, угу, понятно. Угу. Дальше здесь под 8 магазинов.
8?
8 магазинов, да. Вот каждая на 2 магазина.
Однако. То есть 4 да. сюда, 4 сюда.
Да, вперед 8 магазинов. Дальше сбоку на каждый бок по 2 гранаты.
Итого 4 гранаты,
гранатные
да?
подсумки. Ага. Далее здесь подсумки под патроны россыпью и под запалы от гранат. Вот, видите, угу, здесь. Угу.
Да, да.
Запалы. Далее, чуть впереди, чуть сверху под рацию.
Угу.
Либо
хочешь
еще
справа,
под что-то
слева,
нужно.
Да. А зачем одновременно на липучке и на кнопке? В чем смысл?
В том смысл, если, к примеру, бегать нужно долго и не планируется никакого боестолкновения, то лучше пусть оно будет закрыто на кнопку. Угу. Так надежнее. Если планируется какое боестолкновение, от кнопки ушел, просто на липучку, чтобы быстро в случае чего сдергивать.
Угу.
Вот так вот. Поэтому для
интересно.
Разных. И сзади.
Сзади еще три кармана.
Сзади еще три кармана. Два кармана под воду.
А в чем носят воду? Бутылки, фляжки? Что?
В бутылках. В бутылках. Угу. Фляжка все-таки не всегда удобна. Бутылки полиэтиленовые есть всегда и везде.
Угу.
Поэтому вот два кармана под воду, один карман под паек.
Слушай, вот. Это сколько человек килограмм влезает?
И это еще не все. Человек тащит еще на себе бронежилет.
Посмотрим.
Сейчас
бронежилет.
Мы посмотрим.
Собственно, вот бронежилет. Положим на стол. Что у нас в нем?
Так, это вообще это бронежилет третьего класса защиты. То есть он...
Поясни для непричастных, что это такое.
А третий класс защиты, фактически он защищает от осколков.
Угу.
Вообще основная масса смертей на войне от артиллерийского огня, то есть от осколков. То есть фактически этот жилет защищает от самого основного поражающего фактора.
Ну, то есть, поясняя для малограмотных и непричастных, в нем можно ходить и даже бегать, в отличие от бронежилетов выше степени защиты, да?
Да.
Стальных пластин нет, керамических пластин нет.
Тут есть возможность поставить и керамические пластины, и в таком случае он станет бронежилетом 6-го уровня защиты, то есть в него можно будет стрелять буквально в упор из СВД, и она его не пробьет. Но керамические пластины к нему настолько дороги, что я даже
не наш участок,
да. Не рассматриваю этот вопрос.
Все тоже регулируется по размеру, да, там, в зависимости от толщины пуза.
Вот регулировки здесь. Ага.
Даже половой орган прикрывает, да?
Ну, это самое основное.
Святое.
Надо заботиться о будущих поколениях.
Да. А кроме пластин еще что-нибудь к нему есть?
Ну, к этому бронежилету прилагаются еще
что это такое?
Вот такие вот, так, как бы это назвать даже, нарукавники. Возможно, скажем, нарукавники. То есть так? Эти нарукавники крепятся
или так?
Вот здесь вот вверху к бронежилету. Да-да-да-да-да. Так вот они крепятся. Здесь есть специальный репейничек, чтобы их крепить. И
многие пользуются.
Размеру руки вот так вот одеваются. Некоторые ими пользуются, как нарукавниками, но некоторые говорят, что это стесняет их движение. Поэтому они вынимают кевларовую вставочку отсюда. Вот она здесь, вставочка кевларовая. Вот. И эту кевларовую вставку ставят себе.
Можно переложить, да?
Да. Впереди у бронежилета и сзади. То есть получается двойная защита. В принципе, вот эти вот третьего класса бронежилеты мы поставляем в разведывательные подразделения. Они более-менее легкие, людям нужно много двигаться. Поэтому тяжелый бронежилет они физически не способны таскать.
Чем может покрыть голову военнослужащий?
Военнослужащий может покрыть голову вот такой вот кепкой, сделанной из того же материала. И теперь самое время сказать, во сколько нам обходится вот такой вот комплект.
Так.
То есть
штаны.
Комплект. Куртка. Штаны, куртка, разгрузочный жилет и кепка. Такой комплект нам обходится в 3500 рублей.
Серьезно?
Это не шутка.
Невероятно.
Это на самом деле так. Потому как отшивает эти костюмы человек, который в Афганистане командовал разведротой, которому очень близки люди воюющие, поэтому он работает практически даже без прибыли, но бойцы получают вот такую вот хорошую, удобную форму.
Ну, то есть это же действительно раза в три дешевле получается. Да, я думал, что десятку, не меньше, должно стоить. Круто. А цепкие лапы?
Цепкие лапы, вот, перчатки тактические.
С вашего позволения.
Если кто-нибудь думает, что тактические перчатки должны быть с отрезанными пальцами и с какими-то там вот фиговинами на костяшках пальцев, то это неправда. Отрезанные пальцы и что-то на костяшках – это понты. Отрезанные пальцы нужны только лишь некоторым военнослужащим. Очень редко кому. А нечто на костяшках пальцев не нужно вообще никому. Потому как в рукопашный бой кулаками, чтобы вступить, военному нужно потерять патроны, потерять оружие, потерять лопатку, потерять нож.
И вступить в рукопашный бой.
С таким же дебилом.
Вы жестоки. Что еще бывает для поставки в Новороссию?
Ну, мы работаем не только с теми подразделениями, которые нам выслали ростовки, но и периодически заезжаем на передний край, на блокпосты, и видим, что там люди практически раздетые. Вот ходят во всем рваном, и даже маск-халат любой считают за счастье. Для этих людей мы привозим три размера маск-халатов, которые выглядят вот так вот. Отдельно курточка маск-халатовая, отдельно штанцы. А ткань...
Ну, курточка привычная, да, такая. Нет, она... Ношу. За единственным исключением такого не встречал. Как на охоте, да. Антикомариная, да?
Да, 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 такой вот.
Ага. Тут веревочкой затягивается. И от комаров можно спасаться. Там есть комары, как положено.
Возле любой реки есть комары. Возле любого моря есть комары. Так что
наш
весьма востребован.
Ну, это, прямо скажем, попроще, да? Да?
Гораздо проще,
тоже,
ну, естественно, хорошо. Гораздо дешевле. Но для людей, у которых ничего нету вообще, это вообще за счастье.
Угу.
Вот тут без регулировок, без ничего.
Просто штаны и просто,
да,
курточка.
Просто штаны, просто куртка.
Прячу.
Но в любом случае она камуфлированная. Она делает людей менее заметными, чем спасает им жизнь. Вообще, многие говорят, что вот этой помощью, ополчению вы поддерживаете войну.
Угу.
Вы хотите войны, но очень хочется спросить, а был ли хотя бы один человек убит с помощью формы или с помощью бронежилета?
Да, это мне регулярно сообщают, что... А я считаю, что деньги сдавать не надо. Потому что мы, так сказать, спонсируем убийство с той или с другой стороны. Ну, с умалишенными тяжело разговаривать. Но, во-первых, в условиях тотального дефицита военная одежда, она самая практичная, самая дешевая, ноская, стойкая и все такое. Ходят в этом не только солдаты, ходят в этом и масса гражданских людей. Ну, а что до спонсирования войны, мы как раз перед, так сказать, записью ролика сидели, беседовали, вспомнили про анекдоты. Анекдоты, которые выражают массовое, бессознательное, так сказать, национальное. Расскажи товарищу, да, про анекдот.
Если посмотреть русские анекдоты об украинцах, они обычно двух типов. Либо про излишнюю хозяйственность, то есть жадность, либо, угу, про сало. Угу. Обычные, более-менее добрые анекдоты. Украинские анекдоты о русских есть трех типов. Первый тип – это то, что москаля скоро будут убивать. Это из серии «А ты, москалик, уже приехав».
Угу.
Второй тип – это то, что москаля убивают в данный момент. Это из серии «А шо вы, пан, москаля пылкой пиляете?» Неужели нет ножа или топора? Есть и нож, и топор, но есть время и вдохновение.
Смешно.
Либо третий вариант, то, что москаля уже убили. Как, например, на конкурсе «Украина глазами москалей» первое место выиграл Микола из Винницы, который выложил трехметровое слово «Украина глазами москалей». Такие вот добрые, хорошие украинские анекдоты про русских.
Еще смешнее, да. Ну, это западенские анекдоты, по всей видимости. То есть, те, кто живут в середине, я таких не встречал, честно скажу.
Других анекдотов украинских о русских я не слышал. Есть только вот эти вот три типа.
Ну и, в общем-то, касательно призывов к войне, я даже не знаю. Может, у вас про призывы к войне есть какие-нибудь?
Про призывы к войне любой человек в течение пары секунд может лично взвесить ненависть украинцев к русским и ненависть русских к украинцам. Для этого достаточно в Гугле либо в Яндексе набрать два поисковых запроса на видео. «Москалей на ножи» и «Хохлов на ножи».
Угу.
И любой человек увидит, что по запросу «Москалей на ножи» ему выдастся несколько тысяч ссылок, даже больше 10 тысяч ссылок, на которых будут видеоролики, где братский украинский народ массово в разное время в разных городах ходит и кричит «Москалей на ножи», то есть вас на ножи, меня, угу, на ножи. Когда же даешь поиск хохлов на ножи, не находится ни одного ролика. Вот, вот, пожалуйста, любой человек.
Сейчас они запишут ролик, повесят и скажут, что ты врешь. Один ролик такой есть. А значит, раз ты в этом врешь, то и в остальном тебе верить нельзя. Вообще ни секунды. Да. Печально, но, на мой взгляд, это все-таки из разряда. Все-таки нас в Советском Союзе учили совсем другому. И не может вся нация быть плохой. Это, на мой взгляд, из разряда паршивая овца все стадо портит. То есть, если на ком-то есть парша, то он заразит всех окружающих, как в душе, грибком каким-нибудь там или еще что-то. Да, увы, мразей развелось чудовищное количество. Ну а в целом у тебя какая-нибудь обратная связь есть вообще? Я еще замечу, что вот кроме одежды, которую Олег закупает и формирует в Нижнем Новгороде, у нас еще есть комрады в Израиле. Комрады в Израиле собирают медицинские аптечки. Медицинские аптечки, мы ролик про это делали, и рюкзаки. То есть поставляется еще и медицинская помощь. Вот у тебя есть какая-нибудь обратная связь?
Кстати,
это людям помогает? Нет?
Вот по поводу именно медицинских аптечек, дело было сразу после Нового года. Мы поставили в отряд «Каскад» вместе с формой такой вот медицинский рюкзак. И буквально через три дня, когда подразделение снималось с переднего края и отходило на ротацию, по ним отработали минометами. Один человек погиб, и двое были тяжело ранены. Но повезло, что в этот момент у подразделения был этот рюкзак. И двух парней удалось спасти. Они были очень тяжелыми, но их удалось стабилизировать и довести до больницы. Если бы не было этого, два человека в данный момент были бы уже мертвыми. Более того, есть еще один случай. Вот эта вот поставка, которая была в ролике в недавнем, отражена. Вот. Часть поставки в батальон «Август» шла. И тоже практически через несколько дней после поставки люди были обстреляны на блоке. И человек, его очень сильно ударил в спину. Он потом осколок этот показывал. Если бы не привезли вовремя этот бронежилет, в настоящее время он был бы мертвым. То есть вот заради этого стоит работать. То есть то, что ты привез, спасло жизнь человеку.
Кроме формы, бронежилетов, медикаментов, еще чего-нибудь завозим?
Естественно, завозим продукты, различные продукты, потому что продукты нужны как в подразделениях ополчения, так и обычным людям. В частности, в прошлый раз отправили до тонны продуктов в интернат. То есть детям, по крайней мере, стало, что есть. Часть продуктов развозится по старикам. Дело в том, что в тех населенных пунктах, которые находятся рядом с фронтом, очень тяжко с доставкой еды. Очень мало магазинов, если они вообще есть. И люди, которые живут вот прямо в прифронтовой полосе, очень часто вся еда, которая у них есть, она к ним приходит от ополченцев. Поэтому даже когда мы передаем пищевые продукты в отряд, довольно существенная их часть, она просто расходится по людям. Потому что если ополчение держит какой-то участок фронта, то вот на этом участке фронта они людей еще и кормят. Ну, потому что это их люди, это их родные.
А что в основном? Из еды что загоняешь?
Из еды в основном консервы, бомж-пакеты. Если раньше все это везлось с России, примерно вот от нас, то в последнее время примерно так прикинули, что по логистике лучше получается закупать все в Ростовской области. Во-первых, плечо транспортное меньше, и в Ростове все-таки стоят продукты поменьше. Поэтому на те же деньги удается провести большее количество продуктов.
А как сам процесс построен? То есть вот ты загружаешь машину, едешь на границу, а там что происходит?
Там выходит транспорт от ополченцев, перегружаем с нашей машины на транспорт ополченцев и уже на их транспорте с их охраной
сами везут
едем
внутрь,
там.
Да?
Так точно.
Претензий никаких там к вам не возникает?
Ну, если и возникает, то ничего особо серьезного. Но, в принципе, кажется, нужно действовать малость по-другому, через декларировать груз в МЧС и отвозить уже своим транспортом. Угу. Так, я думаю, в дальнейшем будет проще, лучше и правильнее. Работать через официальные структуры, через наш МЧС.
Ну, собственно, вот краткий отчет о том, как собираются деньги, на что они тратятся, как доставляются товары и предметы первой необходимости в Новороссию. Все, кто хочет помочь, помогайте. Реквизиты под роликом. На сегодня все. Всего хорошего.